Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. Далее, в беседе с Евгением Даниловым о духовном художнике Александре Васильевиче Харитонове вспоминают его вдова Татьяна Андреевна Харитонова и друг художника, иконописец Александр Иванович Чашкин.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Он богохульствует, думают о Христе некоторые из книжников и фарисеев, когда на их глазах Господь говорит расслабленному перед тем, как исцелить его: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И они, фарисеи, мнят себя совершенно правыми и видят во Христе только человека, по каким-то им неведомым причинам, обладающим очевидным даром чудотворения, тогда как прощать грехи может только Бог. Но с точки зрения Бога, ставшего во Христе человеком, главное в человеке – возможность избавления, исцеления от греха, потому что грех препятствует вхождению в полноту жизни вечной, в то время как всякий физический недуг, по сути, является следствием общей человеческой греховности и сам по себе – обретению жизни вечной не препятствует. Между тем, наше время является временем не только весьма развившегося культа золотого, точнее сказать, зеленого тельца, но и новым культом физического здравия, который современным обществом исповедуется одной из главных ценностей. Уже давно расхожей стала фраза, словесный оборот «главное здоровье». Одной из наиболее доходных сфер современного бизнеса является область здравоохранения, в которой такие сомнительные предприятия, как аборты, торговля трансплантируемыми органами и фетальная терапия, приносят наибольшие доходы. Кроме того, само стремительное развитие современных технологий, в частности генной инженерии, в этой же сфере ведут к какому-то новому и ранее невиданному феномену, который явно будет иметь и свой особенный религиозный и психологический эффект. Конечно, и ранее, с особо заметными витками развития науки и техники, с развитием позитивизма, в 19 и 20 веках человечество порой уже питало различные фантастические мечтания и надежды. Однако теперь, в 21 веке, это приобретает особые формы. К примеру, это уже имеющие место быть предсказания и прогнозы о том, что не далее, как к середине этого века, медицина сможет победить старость и даже оживлять умерших. И уже сейчас на Западе, и в частности в США, имеющие средства люди начинают оплачивать посмертную заморозку своего головного мозга или всего тела с целью грядущего их оживления. Естественно, одна цена на заморозку мозга, другая – всего тела. Нетрудно уже представить, что будет, когда в свое время медицина и наука будут заявлять, что все, свершилось, старение и смерть можно победить, только платите денежки. Какие-то да будут нравственные коллизии, страдания и терзания. Какие страсти, что не снились не то чтобы Шекспиру, но иным фантастам и антиутопистам. Нетрудно догадаться, что на всем этом легко может сыграть и последний мировой правитель, то есть Антихрист, который помимо предложений о мире и всеобщей безопасности, вполне может заявить и следующее. «Вот я даю вам победу над старостью и смертью. Что же вам еще надо? Чем я хуже вашего Христа? Я и есть пришедший вместо Него. Вот и кланяйтесь мне как Богу». И многих ли тогда надо будет гнать и ломать, если обещано такое? Ни много и ни мало, как победа над смертью, не в какой-то там перспективе, не через борьбу с грехом, но здесь и сейчас. Только кланяйся ему, Антихристу, как Богу, только признай над собой полноту его власти. Тут и выстроятся очереди за приобретением вечного здоровья. А те немногие, кто попытаются возвысить свой голос против этого безумия, будут сами в глазах большинства выглядеть как безумцы. Это своего рода фантастическая картина, отнюдь не так фантастична. Если мы обратим внимание на то, что современный человек в погоне за физическим здоровьем готов, что называется, и душу продать, обращаясь без всякого разбора и к магам, и к экстрасенсам, и любого пошиба целителям. И во всей этой суете, обмане, лжецелительстве и выколачивании денег человек словно начисто забывает, что все равно он смертен, какие бы чудодейственные средства ни предлагались. И даже если они имеют какой-либо эффект, то все равно лишь только продлят на некий ограниченный срок дни его земной жизни, но не даруют бессмертия, потому что над жизнью и смертью человека вполне властен один только Бог, и только Он во Христе дарует нам истинное бессмертие. А что до физического здравия, то, как мы видим в Евангелии, в том же эпизоде с расслабленным, то и это здравие может Господь даровать человеку. Но и здесь главным оказывается прощение грехов, исцеление от греха. Так Господь говорит фарисеям: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. И действительно, прощение грехов происходит невидимо, потому что благодать Божия в святых таинствах Церкви приходит к нам незримо. Но для верующего человека это есть та очевидность, которая является главной ценностью в жизни христианина, потому что именно таким образом обретается прямая дорога в обители Отца Небесного. Современное же человечество в погоне только за видимым физическим здоровьем стремится применять свое духовное первородство на чечевичную похлебку земного благополучия. Да, мы не можем всерьез воспрепятствовать этому процессу, однако в нашей власти остается сделать свой личный выбор в пользу духовного исцеления.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Звенит он и плачет, динь-динь да дон-дон. По воздуху скачет невидимый конь, могучие крылья с высоких боков алмазною пылью несет от подков. При звездном огне по дороге спеша летит на коне молодая душа. Куда от земли ты, родная, летишь? Луною объята небесная тишь. Вдруг вымолвил кто-то: «Эй, Петр, отворяй!» Открылись ворота в неведомый рай. У светлого рая высокий порог. Мой друг, умирая, вздохнул от дорог. Доехала к Богу святая душа, прижалась к порогу, стоит не дыша. Не плачет бубенчик, не фыркает конь. Свива венчик небесный
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Сегодняшний наш эфир посвящен жизни и судьбе замечательного русского художника Александра Васильевича Харитонова. А в гостях у нас сегодня его вдова Татьяна Андреевна Соколова-Харитонова и его друг, ученик, последователь, известный иконописец Александр Иванович Чашкин. Он уже в свое время приходил к нам на эфир. Добрый день, господа.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я хотел бы сказать, что прозвучала песня Игоря Петрова, чтобы задать некий настрой нашей беседе. В феврале следующего года исполняется 20 лет со дня ухода Александра Васильевича Харитонова. Конечно, многие с его работами сталкивались, потому что Татьяна Андреевна, она достаточно постоянно, как я понимаю, раз в году проводит в феврале месяце, потому что в феврале Александра Васильевича не стало, проводит выставки в различных залах, иногда весьма престижных, даже, по-моему, было в Третьяковской галерее. Татьяна Андреевна, как вам все это удается? Ведь не секрет же для любого человека, даже далекого от мира искусства, от мира живописи, что устроить выставку в наши-то дни достаточно непросто.
Вы знаете, я как-то не задаюсь этим вопросом. Всегда помню жизненный путь Александра Васильевича Харитонова, который по внешним признакам, по обстоятельствам был практически трагичен. Но не было в жизни более легкого, более счастливого человека, чем Александр Васильевич, который считал, что жизнь – великий дар и праздник, и умел радоваться любой мелочи.
Татьяна Андреевна, где вот в последнее время вы устраиваете эти выставки? Я, кстати, на одну выставку попал в феврале 2012 года. Она проходила в одной из картинных галерей в Подмосковье, на Рублевке. Будут ли какие-то мероприятия, может быть, связанные с 20-летием уже в следующем году?
Совершенно верно. Каждый год, начиная с первой годовщины ухода из нашего мира с Земли Александра Васильевича Харитонова 5 февраля 1993 года, я организую выставки памяти Александра Васильевича каждый раз в разном ракурсе и обязательно в другом месте, в лучших залах Москвы. Первую выставку открыла Третьяковская галерея на Крымском валу 5 февраля 1994 года. Вот с тех пор я и организую разные по времени, но обязательно в разных музеях, иногда в лучших галереях, выставки памяти Александра Васильевича Харитонова. Последняя выставка была, с моей точки зрения, замечательна. Это была последняя выставка на Рублево-Успенском шоссе в галерее «Наши художники». В следующем году я уже знаю место, в котором будет организована выставка
памяти. Тоже в феврале, надо полагать, да?
Всегда 5 февраля. И я по-разному называю выставки памяти Александра Васильевича, но всегда они под единым настроением внутренние. Каждый раз я их называю «воскресенье».
А такой у меня будет вопрос. Какие работы сохранились харитоновские? Я так понимаю, что многие находятся в коллекциях у частных коллекционеров и в каких-то картинных галереях. Охотно ли люди передают вам эти работы для вот этих вот февральских выставок? И если, так сказать, в нескольких словах сказать о творческом пути Харитонова, что из себя представляет его творческое наследие? Как бы вы его разделили? Или поделили на какие-то определенные вот направления, жанры и так далее?
Александра Васильевича относят к художникам-нонконформистам, шестидесятникам.
Но при этом это религиозный художник, я хотел бы сразу подчеркнуть, почему мы о нем говорим на православное радио.
Именно об этом я хотела бы и сказать, что Александра Васильевича и его творчество не коснулось ничто социальное. И основа творчества Александра Васильевича, по его собственным словам, религиозная. Если говорить об этапах его творчества, нельзя не упомянуть, что всегда его особо трогала православная история Руси и России на любом этапе.
50-е годы уже в первых самых ранних работах, да? Тоже
даже появились. В самых ранних работах, хотя я называю 50-60-е годы созданием Александром Васильевичем своих собственных притч, сказок. Но еще раз подчеркну, уже тогда можно сказать, что православие было частью его творчества. Что касается 70-80-х годов, это создание так называемого вселенского пейзажа Александром Васильевичем и почти полный уход в православную тематику, как в живописи, так и в графике. Сам Саша Харитонов, как его любили называть и художники, и все окружающие его люди, в силу невероятной кротости и добродушия его характера, говорил следующее. «Моими великими учителями, я считаю, писателей Достоевского, Гоголя, богослова Павла Флоренского, художника Саврасова и композитора Моцарта». И также он говорил, что очень важно для понимания его всего творчества, мое творчество зиждется на трех китах: византийская иконопись, древняя русская иконопись и древняя церковная вышивка драгоценными камнями, бисером. И вот последнее понимание своего творчества Александром Васильевичем, по-моему, говорит обо всем.
Я все-таки вернусь к своему вопросу, охотно ли люди вот дают для ваших вернисажей очень свои работы, которые у них находятся в коллекциях?
Очень важный вопрос.
Вот обычно иногда проблема возникает у людей с тем, чтобы устроить вот чью-то выставку, а уже картин-то и нет, они в чьих-то руках.
В Москве осталось мало коллекций в которых есть работы Александра Васильевича Харитонова, и коллекционеры особо чтят и ценят работы Александра и расстаются даже на несколько дней выставки с огромным трудом. Но, слава богу, лично ко мне все относятся с очень большим доверием, и удается взять работы Александра Васильевича на выставке. И я всегда выражаю особую благодарность всем тем, кто столь добр, щедр и дает мне для экспозиции шедевры Александра Васильевича Харитонова.
Ну, следующий вопрос будет к другому участнику нашей сегодняшней беседы, к Александру Ивановичу Чашкину, который у нас был на эфире, и мы говорили и про его творчество, и про замечательные работы, и как раз вышел альбом его иконописных работ. Александр Иванович, каковы обстоятельства вашего знакомства с Александром Васильевичем Харитоновым? И вы в начале нашей беседы сказали, что считаете себя учеником Харитонова, но все-таки Харитонов, он живописец, вы же немножко к другому жанру принадлежите. К иконописи. В какой степени Харитонов на вас повлиял и каким образом? И как вообще один художник может влиять на другого?
Да, это очень важный, интересный вопрос. Ну, во-первых, послал меня к Харитонову Василий Яковлевич Ситников. Был, так сказать, известный художник, так называемый мэтр московской богемы в 60-х годах. То он что-то во мне, так сказать, почувствовал, что-то родственное Харитону, как он сказал. Вот, и вот я познакомился достаточно давно с ним, хотя сблизился и подружился в последние годы его жизни. Очень интересный вопрос о том, что сближает меня как иконописца с творчеством Харитонова. Ну, во-первых, позволю себе две небольших цитатки, чтобы объяснить этот вопрос. Ну, во-первых, я всегда цитирую апостола Павла, который сказал замечательно, коротко и гениально, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть разговор идет о том, по-видимому, что невидимый мир с точки зрения христианства, он гораздо более реален, может быть, чем мир видимый. И вот прикосновение к этому миру, Достоевский даже говорил, суть подлинного христианства – это прикосновение к иным мирам. Именно прикосновение к этим иным мирам и к невидимому миру именно и делает художника не просто художником, а неким, так сказать, вестником горнего мира. И, собственно, это то, чем занимается икона, что являет из себя икона. Именно являет, потому что живопись, она изображает, а икона являет именно этот потусторонний мир.
Но в рамках канона определенного.
В рамках канона, естественно. Более того, Флоренский сказал совершенно замечательно в своем гениальном труде «Иконостас», что икона есть окно в потусторонний мир. И в этом смысле, теперь я перейду к тому, что роднит, так сказать, меня как иконописца с творчеством Харитонова. Ведь Харитонов, его все творчество и является этим окном в потусторонний мир.
Тоже какие-то пересечения обнаруживает и с иконописью. У него маленькие работы, он вообще не был сторонником писания огромных работ, там 2 на 3 метра, да, у него каждую картину можно повесить над головой, что называется, и любоваться. И отношение, может быть, у того, кто смотрит на эти работы, очень похожее на то, как мы относимся к иконам, да?
Да, безусловно, потому
потом
что...
Потом ангелов он очень любил писать.
Потом еще такую вещь надо подчеркнуть, что... Обычно считается, что люди молятся на икону, но ведь правильно мы обращаемся к первообразу, смотря на икону. Повторяю, икона не изображает святых или Христа, она являет. Потому что есть такое замечательное понятие, как иконичность. Иконичность по этой теории Христос является иконой самого Бога Отца, а церковь является иконой Христа. И иконичен может быть не только икона или произведение искусства, иконичен может быть человек. Вот поэтому я хочу, значит, добавить к определению творчества Харитонова как абсолютно иконичным, сквозь который именно высвечиваются иные миры. И сам Харитонов как личность был иконичен, потому что через него проходил некий высший свет. Он был, как Татьяна сказала, был удивительно добрым человеком, из которого источался некий свет даже. И поэтому я, может быть, даже не только стал художником, смотря на Харитонова, но, по-видимому, и иконописцем, и внутреннее сознание мое поменялось именно через творчество Харитонова. Потому что первый раз я увидел его картину, которая меня поразила, и до сих пор я поражаюсь. Это была первая вообще, что я увидел, придя к нему. Эта работа была «Праздник». А «Праздник» — это, значит, была улица, вдали сияющий храм, совершенно невероятные поющие звезды. Каждая звезда была другой, она как бы источала некие неземные звуки. Летали ангелы, шел народ к этому храму, светящемуся. Это был действительно подлинный духовный праздник. Это была какая-то всеобщая молитва и хвала Господу. И когда я увидел, что-то меня совершенно поразило. И до сих пор я чувствую, что вот это отношение к христианству, как к вечному какому-то празднику, меня это вдохновляет, даже писание икон и так далее. Поэтому повторяю, что все творчество Харитонова было, безусловно, иконичным. Оно именно являет собой потусторонний мир, оно являет себя именно вот эти высшие миры. И Харитонов умел видеть в любом кустике, в любом пейзаже, видеть нечто такое. Я ему говорил: «Саша, ты певец небесной России». Он говорит: «Знаешь, я даже об этом не думал, а у меня само получается». Да, безусловно, он был совершенным, сказать так, мистиком. Именно с точки зрения апостола Павла он ощущал именно вот эти горние миры, в нем пребывали. Он был как бы человеком, который их прозревал, и все творчество его является вот этим самым. Сейчас ищут какие-то порталы для проникновения в иные миры, там цивилизации, там я не знаю. Так вот, каждая картина Харитонова – это и есть тот самый портал, окно в потусторонний мир. Это окно полное духовности, подлинной, высокой, и радости. Радости о Господе Христе.
И такой вопрос, Александр Иванович, а вот как Харитонов стал человеком верующим? Ведь он родился в 1931 году, была эпоха гонений на церковь, церкви закрывались, взрывались, там священников отправляли в ссылку и в лагеря, семья ли на него повлияла? Я знаю, что он вообще с детских лет прекрасно знал церковно-славянский язык, что было странного для его там сверстников, для людей этого поколения, которое было отлучено от религии. Рассказывал ли он об этом, о своем духовном пути, о своем духовном становлении? И кто, может быть, влиял на него, второй мой вопрос, в творческом плане? Потому что многие его работы, ну, какие-то аналогии сразу всплывают с определенными художниками, русскими и иностранными.
Я думаю, что Татьяна лучше ответит на этот вопрос. Я только могу сказать два слова. Как, допустим, я стал. Понимаете, в период вот этих времен советской власти, в период даже какого-то гонения на христианство, в наше время его уже не было, но все равно было такое как бы неприятие идеологическое и так далее. Все равно мы приходили не только в знак протеста, иногда и так, но, так сказать, искали свой путь через чтение духовной литературы, иногда там куда-то мы заблуждались, приходили там в индийскую философию. Но, в конце концов, я думаю, что русская литература, в основе ее является все-таки православие, даже у Толстого, который отвергал, так сказать, православие. Ну, уж не говоря о Достоевском, всеми любимом вот моему кругу и, естественно, Харитонову. Я думаю, через русскую литературу, через какое-то, ну, само окружение нам велело искать некий путь другой. И мы все приходили постепенно к христианству, к православию, все крестились. А вот конкретно, наверное, Таня лучше расскажет, как это было.
Да, я повторю свой вопрос. Вот рассказать о духовном пути Александра Васильевича Харитонова и влиянии семьи. Была ли семья Харитонова, родители, я имею в виду прежде всего, людьми верующими?
Я начну со следующего. Сашенька Харитонов родился на Плющихе в Москве, недалеко от Новодевичьего монастыря. И Новодевичий монастырь стал любимым местом в его всей жизни. Любимая бабушка Саши Харитонова водила его в Новодевичий монастырь. И, по-видимому, это самое сильное впечатление было всей его жизни. Затем, как я уже сказала, своими учителями Александр Васильевич считал прежде всего Федора Михайловича Достоевского и Николая Васильевича Гоголя.
Самых вот, русских, может быть, писателей.
Вы знаете, сейчас мне вспомнилось следующее высказывание Достоевского. что, может быть, главнейшее, он говорил, предназначение русского народа — хранить образ Христа и представить его всему миру, потерявшему свои пути. И Александр Харитонов в любой момент своей жизни почти каждый день открывал какое-то произведение Федора Михайловича Достоевского и находил какие-то очень нужные для себя мысли, которые, конечно, соответствовали его восприятию. Я бы хотела сказать, что любое произведение Саши Харитонова, будь то пейзаж, будь то притча, сказка или нерукотворная графика, везде, даже если не изображены ангелы и Христос, то я говорю, что незримо в любой работе Харитонова всегда присутствует Христос.
Татьяна Андреевна, не так давно вы выпустили такое фундаментальное издание, альбом репродукций Александра Харитонова. Легко ли было это сделать? Что из себя представляет альбом? И, может быть, кто-то из радиослушателей заинтересуется, где вот можно приобрести это издание?
В течение 4 лет я работала над альбомом, автором которого является Александр Васильевич Харитонов, и называется данный альбом «Золотое безграничное пространство». В названии я процитировала одно из высказываний Александра Харитонова о нашем мире. Я работала над данным альбомом 4 года, потому что, конечно, это был очень тяжелый труд. Прежде всего, невероятно тяжело передать в печати совершенно неземной цвет картин Саши Харитонова. И данный альбом сделан полностью так, как он сам хотел видеть свои произведения с его детства до последнего мгновения жизни на Земле. Также представлены высказывания и письма Александра Васильевича, его мысли и библиография краткая. Кратко представлен перечень выставки, то есть это наиболее полное издание всего творчества Александра Васильевича Харитонова. И у меня есть надежда, что если он нас видит, то он доволен данным
конечным
трудом.
А такой вопрос, а те работы, которые находятся за границами нашей Родины, легко ли люди разрешали их переснять? И где они сейчас? В частных коллекциях, в музеях, в каких-то престижных залах?
Александр Васильевич должен был быть счастлив, но он и был счастлив каждую минуту. Но я сейчас о том факте, что еще в 50-е и 60-е картины Саши Харитонова уезжали во многие страны мира, увозили послы и любители творчества. Он стал знаменит после выставки в МГУ на Ленинских горах, которая прошла в 1958 году. И я обычно говорю следующее. Весь мир знает высокую духовность русского народа благодаря картинам Александра Харитонова почти во всех странах мира. Что касается коллекций музейных, то в Соединенных Штатах Америки огромная коллекция работ Александра Васильевича Харитонова и так далее.
Ну, вам пришлось поездить по разным местам, да, потому что наверняка не все у вас картины были пересняты.
Познакомившись с Александром Васильевичем и будучи невероятно увлеченной его творчеством, он был удивительный, необыкновенный человек, и вся его жизнь, конечно, была посвящена его творчеству. Я с самого начала собирала слайды, любую информацию о нахождении его картин, и таким образом я почти с самого начала знала место расположения любой коллекции, любой картины. Мне не составило труда собирать картины, фотографии и слайды, поскольку меня давным-давно все и всюду знали. Тем не менее, как я уже сказала, весь труд мой занял 4 года, теперь я думаю, что это в конце концов не так и много.
А приобрести альбом, а где вот реально, в Москве, скажем, в Питере?
Пока данный альбом, презентация его прошла 10 мая прошлого 2011 года, не так давно, и пока он есть только в Третьяковской галерее, в дальнейшем он будет в нескольких музеях Москвы и Санкт-Петербурга.
Ну, а в интернете есть работа Александра Харитонова? Если наши радиослушатели захотят с ними ознакомиться, сейчас доступ к интернету есть у многих людей. Есть ли сайт ему посвященный или на каких-то сайтах, может быть?
Конечно, информация в интернете есть, но я считаю ее недостаточной и собираюсь как раз заняться в полную силу данным сайтом в ближайшее время.
Напоминаю нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о жизни и судьбе замечательного русского религиозного художника Александра Васильевича Харитонова. В гостях у нас вдова художника и популяризатор его творчества Татьяна Андреевна Соколова-Харитонова, также его друг, знаменитый иконописец Александр Иванович Чашкин. Александр Иванович, следующий мой вопрос к вам будет. Вот та среда, которая существовала в 60-е, 70-е, 80-е вокруг вас и вокруг Харитонова, что это были за люди, я знаю, конечно, прекрасно. Про горком графиков, который устраивал выставки на Малой Грузинской улице, и эти выставки были своего рода отдушиной, такой духовной в мире живописи и в жизни духа. Что это были за люди? И, ну, не секрет же, что среди творческих людей существуют амбиции, какие-то симпатии, там, антипатии, иногда дружат против кого-то. Вот как относились к Харитонову и к его творчеству коллеги по цеху?
Насколько я знаю и помню, конечно же, Харитонова всегда очень, так сказать, обожали и относились очень хорошо, и к его творчеству относились вот большинство людей, которых я знаю, относились просто с восхищением. Вот, несмотря на то, как сказала Татьяна, что у него жизнь была достаточно трагична, но то, что он был совершенно уникальной фигурой, абсолютно, и как человек, и как живописец, он отличался, конечно же, от всех, но у него были, как известно, друзья близкие, Плавинский, Зверев, которых я тоже хорошо знал.
Анатолий Зверев имеется.
Да-да, Анатолий Зверев. И тот же Зверев был, ну, абсолютно другим. Ситников был, собственно, скорее был учителем, тоже был другим. Но все к нему относились совершенно замечательно. И я могу сказать, что отличие то, что все этот так называемый нонконформизм, который называют этих шестидесятников и так далее, но они более-менее были разные все, абсолютно разные, но они были живописцы. И единственный среди них всех Харитонов был не просто живописец, он являл своим творчеством какую-то музыку вечности. В этом он совершенно уникален, потому что именно в его творчестве была невероятная какая-то тайна и какая-то, как бы сказать, космическая глубина, что ли. Восхождение к высшим мирам, восхождение, так сказать, к ангельским мирам и к самому Христу. И поэтому я думаю, что оценить это его гениальность, так сказать, без всякого преувеличения я говорю это слово, я думаю, предстоит еще грядущим поколениям. Я думаю, что его уникальность, она совершенно невероятная. Она полна тайны, повторяю, и музыки вечности, так сказать.
А чем все-таки вы вот усматриваете уникальность творчества Харитонова?
А вот уникальность именно тем, что, во-первых, он был совершенно уникальный живописец. У него подход к цвету был какой-то уникальный. Вот как Татьяна сказала, что он исходил из мозаики, из древнерусского искусства, из, так сказать, шитья. Здесь он как-то нашел свою среду, свое какое-то невероятное такое мерцающее, живописное такое кружево у него. Второе, тоже Татьяна говорила, что если он писал, скажем, пейзаж или деревце, или стажок, вы понимаете, это было не просто деревце, это дерево из себя являло некую высшую какую-то радость духовную. Оно именно являло. Там вдруг появлялся откуда-то ангел, и он был совершенно естественен. В небесах появлялись какие-то небесные города с ангелами. Его творчество как бы просвечивало этот мир, И вот я говорю, чтобы сквозь него были видны иные миры. И вот это вот, ну, в христианстве это называется, может быть, лестница Иакова, когда человек восходит и восходит, и восходит, и доходит до каких-то высших озарений, состояний. Мне кажется, что он какой-то человек был ангельской природы, и вот это озарение, вот как-то ему Господь дал, прям, может быть, с рождения, которое потом как-то вылилось в его творчество.
И, кстати, какие-то переклички с Ефимом Чесняковым, художником, который вот такую детскость себе проявлял, и хотя они разные совершенно стилистически, но вот какое-то духовное наполнение, мне кажется, очень близко.
Ну, безусловно, Чесняков, да? Конечно, он был такой сказочник, и он, конечно, тоже совершенно уникальный тем, что он создал свой мир, я цитирую Паустовского, «необычный и чуждый всему окружающему». Но здесь не просто создание мира было в творчестве Харитонова, это было какое-то вот явленные высшие миры, которые сквозили и присутствовали в этом нашем мире. Поэтому я и говорю, что творчество Харитонова отличалось от других всех художников именно каким-то подлинным духом христианства.
Александр Иванович, а как советская власть относилась к этим духовным поискам? Ну, от периода там бульдозерных выставок, конечно, с этого момента многое изменилось. Хотя и создание этого горкома было определенной попыткой контроля за вот этими козликами, которые где-то бегают там, хотят жить независимо. Так же, как и рок-лаборатории, КГБ, там тогдашняя тайная полиция пыталась взять под контроль и, так сказать, все духовные порывы. Что Харитонов говорил об этом сам? Как он относился к невозможности издать свой альбом, допустим, или устроить авторскую персональную выставку? И были какие-то проблемы у него из-за того, что он там не пишет доярок там и, так сказать, людей на тракторах во время уборки пшеницы? Вот что можете об этом сказать? Вопрос, кстати, и к Татьяне Андреевне.
Александра Васильевича укладывали в сумасшедший дом за то, что он писал святых и ангелов, начиная с конца 50-х годов, 7 раз. Это одна из причин того, что он так рано ушел из жизни. Мы, конечно, забыли уже те времена, но даже когда Александр Васильевич...
Тоскуют по той системе, тому режиму, потому что помнят колбасу за 2.20, но плохо помнят, что были концлагеря, и людей за их убеждения туда иногда отправляли.
К величайшему сожалению, полностью с вами согласна. Александр Васильевич, тем не менее, даже в сумасшедшем доме, по его собственным рассказам, продолжал писать и святых, и ангелов, и чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Что касается создания горкома художников-графиков в подвале на Малой Грузинской, 28, у Александра Васильевича был свой собственный угол, где он вешал свои работы и...
Постоянно участвовал в этих выставках,
постоянно,
да?
Участвовал в данных выставках.
Собственно, видимо, это чуть ли не единственное место было, ну, кроме квартирников каких-то, да, где он мог выставляться.
Да, именно так, в то время...
Ну и вы, Александр Иванович, вспомните те преснопамятные времена.
Если мы говорим о Харитонове, то Татьяна уже сказала, что в принципе, несмотря на трагическую жизнь, несмотря на то, что его там забирали, сажали, я думаю, он духовно совершенно не касался вот этих, так сказать...
Да, по работам-то ничего не видно, никаких,
да, да,
как
да.
бы все.
Он его мир,
там не
его мир, так сказать, как бы от социальных этих вещей был отличен. Он был чист и совершенно радостен. Его духовный мир, его произведений. И я думаю, его произведения отражали его внутреннюю суть. Но в то же время, конечно же, все это, действительно, мы вспоминаем все эти вещи, и более того, там, как мы читали «Архипелаг ГУЛАГ», так сказать, боясь, что кто-нибудь узнает, увидит. Однажды я тоже ждал где-то год ареста, так сказать, заложили, что я кому-то что-то передал «Архипелаг ГУЛАГ».
Распространение,
ну и так
да,
далее, и так далее, распространение, но...
От 3 до 7.
Мне очень повезло, так сказать. Дело попало человеку, который, что называется, меня отмазал. Ну, несмотря на все эти времена... Было какое-то невероятное устремление чистое к церкви, к вере. Вот я, например, крестился в 30 лет. Не знаю, по-моему, Саша Харитонов был крещен с детства. Вот. И как-то вот активно уже стал церковным человеком где-то лет с 30. Другие где-то более-менее то же самое приходили. Вот, поэтому я думаю, что его внутренний мир был как-то отстранен от этого, так сказать, то, что мы имели. Хотя, конечно, он тоже, как известно, пострадал и, что называется, был...
Ну, мягко сказано, семь раз оказаться в дурдоме, вот, это мощно, да. Это сильно.
Он Ваську Ситникова вообще забирали каждый раз, когда приезжал очередной президент американский. Его просто приходили, арестовывали и сажали в дурдом.
Татьяна Андреевна, 86-й год, началась перестройка, вроде все расцвело, открыли шлюзы и... А у вашей судьбе и в жизни Александра Васильевича Харитонова тяжелая болезнь, насколько я понимаю, он был парализован, и тем не менее он продолжал заниматься творчеством, обращался вот к этому ангельскому миру, очень многие работы, это как будто вот свидетельство очевидца, вот их воспринимаешь не просто как живопись, а как и передачу некого духовного опыта. Расскажите, как складывались ваши жизненные обстоятельства вот в эти годы, с 86 по 93 год, и жизнь, естественно, Александра Васильевича Харитонова. Потому что как парадоксальная ситуация, не правда ли? С одной стороны, все стало можно или почти все, а в то же время вот жизнь-то уже пошла куда-то катиться под откос.
26 августа 1986 года ночью Александр Васильевич произошел обширный инсульт, и он был полностью парализован. И можно было ожидать, что это будет скорый конец. Но через пару месяцев Александр Васильевич начал двигать левой рукой. У него были полностью развиты как правая, так и левая рука, но до сего инсульта он писал только правой рукой. Так его учили в школе, переучивали точнее. И когда начала действовать чуть-чуть левая рука, он начал писать картины, делать рисунки и считал свою жизнь «лебединой песней». Теперь вся его жизнь была посвящена действительно по факту только творчеству. И он начал действительно писать работы, которые я вправе, думаю, назвать современной иконой. Он писал, как я говорю, «Невидимый мир». И с утра до вечера он только писал и рисовал. Говорить он почти не мог, но у него появилась даже еще одна ипостась творчества. Как я называю эту ипостась? Рисунок-диалог с посетителями. И данные рисунки хранятся у меня в коллекции. Они отличаются по технике от нерукотворной графики Александра Васильевича, они линейные. Но невероятно, конечно, талантливы. Вспоминая свою прошедшую жизнь и как его укладывали в сумасшедший дом, Александр Васильевич даже в последние дни своей жизни всегда говорил, что вся власть от Бога.
Да, ну, по сути дела, творческий и духовный подвиг, вот, который совершил Харитонов вот эти последние годы, он просто совершенно очевиден. Мне вспоминается судьба замечательного русского религиозного поэта Александра Андреянова, который был фактически тоже парализован, вот недавно он умер, ушел из земной жизни, но последние годы выпустил 3 сборника стихотворений, ну, конечно, помогала супруга его, Наталья Андреянова, и многие... Стихи вот этого периода, они совершенно мощные, и переклички обнаруживают и с творчеством Александра Солодовникова, нашего классика духовной поэзии. Я вижу, конечно, что когда Богу угодно, то человеку продлевается жизнь его, потому что он еще не все совершил из того, что он должен был совершить в творчестве. Александр Иванович, уже в завершении нашего разговора, подводя некий итог, на ваш взгляд, достаточно ли зритель, публика освоила творчество Харитонова, будут ли еще открытия. Вот, потому что у нас такая интересная страна, у нас любят почитать творцов, но не читают их, не смотрят или смотрят, но не видят. Это же известная история. Вот что, на ваш взгляд, еще будет обнаружено в творчестве Харитонова? Какие новые пласты, новые горизонты? И в какой степени необходимо его творчество и нам всем, и новым поколениям?
Я, безусловно, думаю, что творчество Харитонова, оно еще полностью не осмыслено. Более того, наверное, не будет осмыслено никогда, потому что каждый человек и каждое поколение будет находить все новые и новые духовные глубины и пласты этого потрясающего, невероятного творчества. И, конечно же, вот Татьяна упомянула, что одно из главных уникальных все-таки творческих, что называется, ну не находок, а самой манеры письма и так далее, роднит совершенно потрясающим образом его с иконой. Более того, конечно же, если мы считаем, что икона «Окно в потусторонний мир» и обращение к первообразу, то есть через святых, через ангелов, саму Христу, то все творчество Харитонова, конечно же, это имеет уникальное свойство. Это именно, так сказать, некую радость о высшем бытие, вот, о высших мирах и обращенность к Господу Христу. Поэтому я думаю, что творчество будет еще очень-очень долго находить в его творчестве новые какие-то, повторяю, пласты, новые, так сказать, идеи. И тем, кто не знаком с его творчеством Харитонова, всем настоятельно просто рекомендую познакомиться. Это будет невероятная радость, потому что такого уникального художника, а я думаю, 20 век еще просто не видел, и 20 век, так сказать, просто не имеет вот ничего подобного.
Ну и те же самые вопросы к Татьяне Андреевне.
Я полностью поддерживаю мысль Александра Чашкина о том, что творчество Александра Васильевича бесконечно для познания. Любая его картина, любое его произведение настолько глубоко, что каждый может усмотреть в нем все, что он желает по знаниям или по восприятию этого человека. Кому-то важна нерукотворная техника. Кто-то видит невероятную какую-то построенную композицию. Кого-то радует изображение Христа и ангелов, кого-то необыкновенный цвет картин. И тем не менее, познание картин, как Саша Харитонов скромно называл свои произведения картинок, Харитонова бесконечно.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была Татьяна Андреевна Соколова-Харитонова и Александр Иванович Чашкин. До новых встреч в эфире. А в завершении разговора еще одна песня в исполнении Игоря Петрова на стихи протоиерея Андрея Логвинова.
Своей не держи, как сходящая в землю деревня. Я стою у последней межи, отпусти меня, дай неоглядная. Ты поляна, ты крик журавлей, для небес непростительно жадная. Жил одною Россией моей. Отпусти меня, душенька родная, я судьбы недостроенный срок. живу непригодная, ни для глаз, ни для рук, ни для губ. Отпусти, но заботы, как клавиши, начинают все громче звучать. И опять я тяну, отпущаешь, и опять не дает отпущать. Своей не держи, как сходящая в землю деревня. Я стою у последней межи.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.